уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». С нами сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Добрый день.
Начнем с актуальных событий. Теракты, которые произошли в Европе, и до сих пор не ясно, что же произошло в Российской Федерации, а именно в Сургуте. Ваша версия?
Вполне возможно, что тоже теракт, потому что даже если человек действительно сошел с ума, но он по форме своих действий, он имитирует теракт. Он осмотрелся, видите, как совпало. Барселона, Испания, Финляндия, и он вслед. То есть это его подвигло. Поэтому, ну а то, что он, допустим, если он какие-то отклонения, но он уже погиб, его нет, он убит. Если там замечали за ним на работе, он там охранником работал, еще где-то, тогда они могут как-то скорректировать линию поведения. Но если везде он был нормальный, то как, чего же говорить, что сумасшедший.
Почему стесняются у нас называть это терактом?
Чтобы не вызвать, так сказать, антиисламских настроений или антикавказских, поскольку он в двойном качестве. И мусульманин, и, значит, с Дагестана. Это вот как бы... Ну, и они видят, там в Сургуте очень большая община, 40 тысяч мусульман из разных регионов, видимо, нашей страны. Здесь ошибка властей какая? Мы это предлагали давно, 20 лет назад и 10 лет назад. В отдельных регионах, в отдельных, ввести режим особой регистрации. То, что по-старому называлось прописка. Если нет прописки, значит, люди там находиться не могут. Это Москва, Петербург, вот, Сургут, там Ямал, Нефтеюганск. Ну, такие все регионы, где... добавить нефть или газ. Может быть, курортная какая-то зона, Сочи. Вот 7-10 регионов. Власть не делает. А теперь есть сложнее делать. Там везде мощные общины мусульманские. Сами-то общины не провоцируют на совершение теракта. И мечети. Но обстановка, она такая, как бы вот среди своих он. Если он был бы один среди русских, у него бы вообще мыслях не было. Как можно... нападать вот, на русских.
Вы полагаете, сегодня это вообще реализуемо? Вот то, что вы предлагаете?
Конечно, конечно, и сегодня это можно.
Сегодня в Москве, пожалуйста, строят преимущественно мусульмане.
Да.
Сколько здесь живет мусульман? Здесь недалеко историческая мечеть, на всякий случай, напомню, Владимир Вольфович. Вы предлагаете режим особой регистрации для Москвы, в частности.
Да, чтобы здесь могли приезжать и оставаться на постоянное место жительства люди, так сказать, смотреть должны власти. Нам дополнительные жители нужны здесь? Нет. Значит, никто регистрацию не получит. Должны оставаться жить там, где они жили.
А чем это отличается от сегрегации, но только по религиозному признаку?
Так мы здесь не берем религиозный принцип. Мы для всех режим вводим. Никто не приедет. Если особый режим прописки, то он не против какой-то религиозной группы национальности, а для всех. Как в советское время. В Москву нельзя было приехать. Только лимитчики. Да. Они приезжали, 10 лет он должен был отработать на Москву, тогда ему давали прописку. И еще пару-тройку лет, чтобы комнату получить уже, так сказать, в коммуналке, а так у него койка в общежитии. И то это как бы привлекало людей. В принципе, лимитчиков хватало, не было, так сказать, дефицита, мол, вот некому идти, хотели, потому что...
Загоняете в полулегальное и нелегальное положение граждан Российской Федерации. Москва – это сосредоточение, в том числе и финансовых ресурсов, а жить хорошо хотят все, поэтому будут приезжать, прятаться от полиции, от правоохранительных органов, работать тайком. Преступников делаете из сограждан, да?
Нет, нет. При советской власти это удалось, сделали. Поэтому здесь и сейчас это можно сделать. Но вы понимаете, что есть комплекс мер. Допустим, мы можем просить, рекомендовать гражданам, чтобы они сообщали в полицию о любых подозрительных действиях. Вот въехали новые жильцы в квартиру. Вот идет разгрузка каких-то ящиков в подвал, на чердак. Вот какой-то шум в квартире. Ну, любые. Вот по дороге, это в метро. Это тоже будет неприятно. Мы не будем делать здесь стукачей. Но правоохранительные органы, им нужна поддержка населения. Чтобы они знали, вот где-то что-то началось, и они моментально туда выезжают, берут под контроль, следят. Но ведь это же мера вынужденная. Что иначе делать? Вот Европа, на наших глазах есть риск исламизации Европы, замена населения. Европейцы хотят этого? Нет. Что они будут делать? Сопротивляться. Значит, гражданская война. Так это нужно не допускать. Ограничить въезд в Европу не европейцев. Вот они живут где-то в Африке, пускай там живут. Туристы, пожалуйста. А то же самое с Ближнего Востока. А если добро пожаловать, все двери открыты, они не уедут обратно. То есть минимальное пособие 400 евро. Вот он приехал, минимум сразу 400 евро, 28 тысяч рублей. Только с удовольствием поедет очень много.
Ваши предложения пока напоминают введение чрезвычайного положения не только в Российской Федерации, но и на территории вообще всего европейского континента.
Конечно, конечно, конечно.
Полагаете, пришло время вводить
ЧП? Да, лучше сейчас это сделать и стараться блокировать вот, перемещение людей, отправлять обратно. Допустим, кто там родился, второе, третье поколение, их не трогаем. А вот вновь прибывшие, год назад, два года назад, ну, с момента конфликта в Сирии, допустим. Вот их можно всех отправить. Тем более в Сирии затихает все. Афганистан обратно отправить. Потом есть страны, которые их примут. Им тоже нужна рабочая сила дешевая. Но надо вести работу соответствующую. Или хотя бы минимальные меры. Не разрешать поселяться анклавами. А равномерно по всей стране. И, допустим, 3-5 человек на улице. Больше их не будет. И они будут жить среди немцев, французов, бельгийцев. И проблем тоже будет снята.
Давайте про нас. Все-таки да. У нас не из стран Северной Африки преимущественно приезжают, а приезжают, если говорить о массовом притоке, из стран Центральной Азии. А вот здесь аналогичный мер?
Здесь мы можем начать с того, что дадим туда заказы большие на сельхозпродукцию. Вот мы ее закупали в Польше, там яблоки, где-то там покупали, ну, по всей Европе закупали. Давайте все это купим в Средней Азии. Там полно шерсть, хлопок, рис, яблоки, фрукты, виноград, все есть. Если мы у них это будем все закупать, им будет выгодно оставаться дома. Зачем ехать на север в чужую страну? Ну, мы же этого не делаем. Мы даже Северный Кавказ не закупаем. Тот же коньяк Дагестан мы не закупаем, мы закупаем в Греции. Зачем? Или закупаем вино в Италии. У нас своего вина достаточно. Сейчас скажут, вот мы там вырубили виноградники. Мы уже давно их восстанавливаем. И у нас есть что продать. Поэтому, да, то же самое вино в Средней Азии. То есть шерсть, мясо. Чем мы везем мясо из Бразилии, из Аргентины? Это что, дешевле привезти? Мы фурами, рефрижераторами все привезем за сутки, за двое.
Как же наши крестьяне?
А?
Как же наше сельское хозяйство? Как же наши крестьяне? Они тут же скажут, зачем Владимир Жириновский предлагает поддерживать страны Центральной Азии и создавать конкурентов для нас, хотя здесь мы до сих пор еще сами не можем толком с колен подняться.
Я говорю о закрытии дефицита. Если нам самим не хватает, солнца мало, мы северная страна, и мы закупаем за границей. Вот я говорю, вместо того, чтобы продолжать закупать за границей, вот с кем мы прекратили закупать, все отлично. Сейчас поднимается наше сельское хозяйство. Но в чем-то мы продолжаем закупать. Допустим, у нас птица, мясо птицы, свинина хорошо, говядина. Ну, давайте предложим в Средней Азии. Мы у них будем закупать и говядину. То есть надо смотреть, чтобы у нас рынок был большой. Вот томаты у нас вроде бы турки готовы поставлять дешевые, но уже наши научились их выращивать больше и больше. То есть сперва все наши делают. А когда то, что делают наши, нам все равно физически не хватает, тогда закупать не дальние за границей, Латинская Америка, Европа, а Средняя Азия, Кавказ. Вот об этом я говорю.
А Средняя Азия – это десятки миллионов человек. И их становится все
миллионов,
больше, все больше, больше и больше.
Да.
Полагаете, что вот то, что вы сейчас предложили, этого достаточно будет для того, чтобы поднять местную экономику и чтобы граждане не приезжали уже сюда на заработки, а оставались там?
Нет. Они могут производить одежду, обувь, у них много кожи, пусть там налаживают производство кожи и изделия из кожи, изделия из, вот, допустим, тулупы, Нам не нужны дубленки, как в Германии делают, где-то в Италии. Нужны грубые тулупы, овчины внутрь. Это возьмут, закупят пограничники, МЧС, значит, охотники, рыболовы. То есть всем тем, кому нужно зимой спасаться от холода. То есть, пожалуйста, они будут шить, это легко шить, грубая выделка овчины.
В любом случае, вы предлагаете развить их экономику для того, чтобы у них было меньше резонов приезжать сюда, на территорию Российской Федерации.
Это с одной стороны.
Кто бы нашу экономику еще так развил?
Нет, но у них сырья больше, у них овец больше, можете понять? Например, в Монголии 30 миллионов голов овец, у нас такого нет количества. Поэтому здесь я исхожу из чего? Что если мы хотим ограничить миграцию, мы можем туда дать заказ, чтобы они там остались работать. Но заказ только тот, который не могут выполнить наши крестьяне. Но мы до сих пор еще завозим, та же Турция, мы продолжаем оттуда завозить часть продукции, сельхозпродукции.
Потому что дешевле, дешевле. Видели узбекские помидоры, сколько стоят?
Нет? Да.
500 рублей дешевле. Килограмм, а турецкие дешевле.
Да. Я и говорю об этом, давайте смотреть. Делать только то, что нам выгодно. Нам невыгодны мигранты, потому что им тяжело жить здесь, без семьи, как бы в одиночестве, другая среда. Давайте смотреть, вот Афганистан. У нас с вами гибнет, уже погибло, по-моему, или гибнет в год 100 тысяч от наркотиков, которые идут с Афганистана. Если мы туда тоже сдадим заказ, вернуть их к производству сельхозпродукции, мы сохраним жизни 100 тысяч наших юношей. Это стоит? Стоит этого.
Есть ощущение, что нечто подобное пытался реализовать Союз Советских Социалистических Республик. И где теперь он, Владимир Вольфович?
Это подобное он делал с политических точек зрения. Он хотел сохранить в зоне влияния как можно больше стран. Вся Восточная Европа, Вьетнам, Куба. Вот этого делать не надо. И мы потратили огромные деньги на поддержку. Все коммунистические партии в мире мы поддерживали.
Да?
Все движения сторонников мира. То есть мы треть бюджета уничтожала оборонка. И это было все мертвым грузом. Просто нас не подали, мы сильные. А еще треть уходила на помощь. И мы себе оставляли вообще 20%. Вот на это была причина поражения. Но это я ни в коем случае сегодня не говорю. Наоборот, только на выгодной для нас основе. А СССР как делал, мы нигде не будем. Мы должны у себя убрать левые организации. Они лишние, они мешают развитию страны. Они опять говорят про социализм. Нам это не нужно.
Я предлагаю двигаться дальше по новостям. Да. Соединенные Штаты Америки приостанавливают выдачу виз для граждан России, не иммиграционных виз. Лавров при этом заявляет, что таким образом власти США хотят вызвать недовольство властью в Российской Федерации. Что делать, Владимир Вольфович?
Ничего не делать, потому что они и так бы взяли бы да сократили. Это все сценарий, как вызывать внутреннее недовольство в нашей стране. Вот они будут, вот не пускают на Евровидение. Вот и не показывай мировидение. Вот спортсмены там, и так далее. Визы, у них достаточно дипломатов, чтобы выдавать визы в ускоренном режиме. Это просто уловка. Если бы мы даже не сократили количество дипломатов, они бы все равно бы стали бы сокращать выдачу виз и вообще отказались бы выдавать визы.
А
и все.
Серьезно повлияют на настроение в Российской Федерации,
нет,
думаете?
Нет, абсолютно не повлияет. Они заблуждаются. Они оценивают нас по тому, кто туда приехал. Это не те люди, это не основа нашей страны. Это 1% населения, максимум 2%. Со всеми, так сказать, минусами 5%. 95% никому Америка не нужна, и никто не стремится туда поехать, поэтому сокращение возможностей для получения виз никак не повлияет. Но, в принципе, морально все равно это кому-то будет неприятно. Это вот все понемножку. Литераторы там недовольные, там эстрадные певцы, спортсмены, кто хотел поехать в Америку по бизнесу, кому-то там вообще в санкционном списке. Вот я в санкционном списке, я не могу ехать ни в одну страну Евросоюза. И США, и Канада. Я не переживаю, даже рад. Я не езжу туда.
Ну и остальным теперь говорите, да и вам там нечего делать.
Нет, но они хотят. Поэтому, конечно, у них может быть какое-то такое неудовлетворение. Я знаю, некоторые депутаты недовольны. У них там дети учатся, и они недовольны тем. Я предлагаю закон принять, чтобы депутатами не становились те, у кого дети учатся за границей, живут там или работают. То же самое министры. Это тогда не будет проблема недовольства.
Что плохого? Пожалуйста,
идите в бизнес,
еще детей учили.
Идите в бизнес, идите в свободные профессии, и вам не будет никаких ограничений. То есть все вопросы решаемы. И власть должна этому способствовать. А американские дипломаты вполне могут выдавать визы, они просто специально провоцируют Они сами даже об этом говорят, что они хотят, чтобы вызвать недовольство. У них программа.
Так что стесняться?
Программа
может
борьбы
быть,
с Россией.
Вообще границы закрыть?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Зачем закрывать? Уже это было. Сегодня все наоборот получилось. Сегодня мы открыли свои границы, а они закрывают. У нас более свободная пресса, у них менее свободная. У нас более свободная экономика, у них более закрытая. То есть они все взяли от брежневской эпохи и это используют. Поэтому мы должны их как бы показывать им, что мы в конкуренции с ними для мировой демократии стоим на более высоком месте, чем они сами.
Давайте тогда визы совсем отменим. Ну вот, чтобы можно было свободно въезжать в Российскую Федерацию всем желающим.
Это мы бы сделали, но очень много поедут диверсантов, понимаете? Вот на Украине их готовят несколько тысяч, и в лагерях в Турции они могут быть по всему миру. И они хлынут сюда, у нас на ФСБ нужно увеличивать в 10 раз. Только поэтому мы могли давно убрать визы. Приезжайте, кто хочет, пожалуйста. Турция же сняла визы. Но в этом плане есть сложности, потому что слишком много подготовлено людей, которые с удовольствием приедут сюда без визы, и здесь будут совершать теракты, и тогда нам будет очень тяжело.
Из-за этого. Угроза-то преимущественно с востока идет, а не с запада, а мы здесь ограничиваемся.
Ну, они в лагерях там сидят, на западе. Хорошо. У нас и так практически без визы для наших бывших советских республик. Все едут, кто хочет.
Идем дальше. Перенос столицы за Урал. Предложение Юрия Крупного, который не первый год это предлагает. Владимир Жириновский против. Говорит, что это ни к чему. Почему, Владимир Вольфович?
Надо этого Крупного освободить от должности. Он директор Института демографии.
Да.
Нельзя. Он провоцирует то, что никогда не будет, не нужно и вредно. С какой стати переносить столицу? Это вообще немыслимо. Я понимаю, Петербург большевики перенесли. Рядом граница, рядом война. И то не нужно было этого делать. Но Петр Первый место неправильно выбрал. Это тоже не годится. Столица была на самом краю империи. Москва сегодня относительно в центре, в самом лучшей европейской части. Поэтому никто ничего приносить не будет. Мы новую Москву получили. До сих пор освоить не можем. Нам нужно строить парламентский центр, и частный сектор готов за свои деньги строить. Из бюджета мы не возьмем, не строим. Какая новая столица? Исключается полностью. Это Крупнов мучается, чтобы о нем говорили, чтобы его звали, брали
да
интервью.
Он не первый год уже мучается. Он каждый год предлагает по нескольку раз. Сейчас
да.
Просто информационная засуха, поэтому его вообще впервые, ты, может быть, за последнее время услышали.
Пора ему поменять место работы. Если он мучается, значит, он не занимается правильно демографическими проблемами.
В его словах есть логика, Владимир Вольфович.
Какая?
Если мы заинтересованы в полноценном развитии Российской Федерации, в том, чтобы вообще вся территория развивалась, тогда... Ну, зачем притягивать все больше и больше людей сюда, в московскую агломерацию? Здесь и так каждый пятый уже гражданин Российской Федерации практически проживает.
Вы знаете, что у нас в Сибири и Дальний Восток, в основном Сибирь, к жизни пригодна только маленькая узкая полоска в южной части. Все, что остальное, непригодно для проживания. А зачем же мы будем там столицу делать? Что же там дальше? Куда там развиваться дальше? Здесь вся европейская часть, практически от Архангельска до Сочи.
Так и так здесь хорошо. А если на Урале где-нибудь поставить? Так, в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле.
Не
вот
надо,
тебе
не
отличная
надо.
Столица.
Рядом Казахстан. Вы все плохо географию знаете.
Ну, хорошо.
В Казахстане может быть переворот. Там будет второй Афганистан. Будем в окопах сидеть вокруг своей столицы. Вы понимаете, что вся Сибирь – это Казахстан. Вся. И
Поволжье. От Москвы до Киева километров 700.
Ну так 700, а там рядом. Там рядом. И Барнаул, и Новосибирск, и Екатеринбург, и Оренбург. Вот выезжай за город, уже Казахстан пошел. Саратов отъехал чуть, уже Казахстан. Так что надо географию знать всем нам. Никуда Москву никто не тронет, и пускай Крупнов успокоится, иначе он закончит свои дни в психушке. И там будет планировать создание новой столицы в соседней палате.
Категорически
против. Категорически.
Хорошо.
Я говорю, деньги нам нужны, потом же будем обвинять тех, кто примет решение.
Так и так деньги вся Москва пожирает.
Так ну построить что? Новую столицу нужно весь бюджет бросить. И не один, а два, три бюджета. Что будем делать?
Здесь
в
запустили
это время?
Программу реновации и сюда пуляют несколько триллионов рублей для того, чтобы здесь москвичам еще краше жилось, Владимир Вольфович.
Но...
Вся Россия уже просто истекает слюной от зависти.
Но здесь запустили, потому что через 10-15 лет все пятиэтажки рухнут, и тогда не будет денег. И не будет того мощного строительного комплекса, чтобы быстрее переселить. Это и так программа на 20 лет рассчитана. Те, кто будут переселяться через 10 лет, могут уже опоздать. Они будут же переселяться как аварийное жилье. И уже не будет Москва, а поедут в Калужскую область.
Идем дальше.
Да.
Владимир Путин предложил продвигать молодых политиков. Владимир Вольфович этим давно занимается, да, и при этом по-прежнему лидер ЛДПР.
Да.
Что не получается?
Все получается. А что вы предлагаете, чтобы я не был бы лидером ЛДПР? Это решает съезд. Съезд не хочет. Я что, должен другой съезд собрать, других
не знаю,
людей?
Возможно, плохих молодых политиков подобрали, или как-то не получается с их воспитанием.
Нет, есть места уникальные, где люди боятся это место занять. Вот в ЛДПР нет желающих. Я много раз, каждый раз на съезде предлагаю. Давайте праймерис проведем, давайте несколько кандидатур. Никто не хочет. Это самое трудное место быть лидером оппозиционной партии. Я много раз обращался, вот сейчас при вас обращаюсь.
Да.
Кто хочет возглавить ЛДПР? Напишите нам хотя бы письмо. Мы понимаем, что вы серьезно не будете претендовать, но хотя бы письмо направьте, что вы готовы. Ну, вот я сейчас сколько раз так делал.
Видите, уже обесценили. Говорит, пишите нам письма, ну? Но при этом серьезно вы все равно претендовать не будете.
Кто?
Все. Вот только что сами сказали.
Да, нету ничего. Я же обращался много раз. Никто даже письма не напишет. Владимир Ильич, а я хочу. Никто не хочет, поэтому... И потом, с какой стати мы должны сдавать свою должность незнакомому человеку? Вот он хочет, допустим. Мы ему отдаем партию, он ее разрушит. Вот Горбачев появится новый вместо Жириновского. Горбачев, вот это вы же давать дорогу молодым не значит на дефицитные какие-то отдельные руководящие должности. Вот широкое, в массовом плане. Вот у нас самая молодая фракция, пожалуйста. Да. Средний возраст 37 лет, а там везде 50-60. Пусть другие так сделают. У нас самый молодой губернатор был, сейчас еще моложе есть. У нас самые молодые председатели комитетов, 5 человек, 34 года. Так что здесь мы свою лепту внесли. Самая молодая партия, и мы дорогу дали и давно, и без всякой пропаганды, без всяких обещаний. Мы просто не ставим им препятствия. Иди.
Не похоже ли это на некий инкубатор, когда либерально-демократическая партия России берет на себя обязанность воспитать молодых политиков, вместо того, чтобы они щупали смыслы там, среди граждан, вот там, из народа вырастали, свои партии создавали, а вы здесь как будто бы искусственно. Раз,
пускай, никто никому не мешает. Идите все, создавайте, сейчас достаточно.
Почему не получается? Почему не получается?
Это очень сложное дело. А как вы думаете, партию создать? Знаете, сколько в день обходится содержание партии? 3 миллиона. У кого эти деньги есть, чтобы в день, значит, 90 миллионов в месяц, 1 миллиард в год, у кого такие деньги? Уже опоздали. Это раньше можно было бесплатно, лет 30 назад. Сейчас содержание партии обходится очень-очень дорого. И мы получаем деньги из бюджета, мы добились этого. А с нуля кто начнет, пускай попробует он. Вот сейчас выборы в МСУ. Идут пускай на выборы в МСУ, самые легкие. Вот у нас 1500 вакансий в Москве. Вы что думаете, там будет очень много независимых кандидатов,
ну,
1-2, не больше.
Много. Желающих много.
Все равно меньше, чем можно было.
Оппозиционеры все оживились и все агитируют.
Пусть пробуют, но там прав никаких нет и денег. Это самая такая должность, ну, вот скамеечку поставить, там дерево посадить.
Есть ощущение, что атмосфера в Российской Федерации не способствует росту молодых политиков. Согласны
с этим или нет? А где способствует? В любой стране мира власть консервативна. Она хочет задержаться, никого не пускает. Везде интриги, везде. Вон Трамп с трудом проскочил, и сейчас мешают работать.
Но он не молод, Дональд Трамп.
Я говорю о способах, что даже если хочешь идти, тебе будут мешать. Он истратил 500 миллионов долларов, у него огромный опыт, а ему мешают теперь. Он пробился, первую часть пути он прошел, а управлять не может. Вот он, пожалуйста, Америка хваленая, Франция. Все партии классические рухнули. Пришел какой-то Макрон с какой-то
молодой,
неизвестной партией.
Молодой.
Да, правильно, с нас берут пример. Мы об этом говорим все время. Дайте дорогу молодежи, обновляйте, освежайте, так сказать, очищайте свои ряды. Мы это делаем, говорим уже. Нашему примеру следуют и Франция, и другие страны мира. Так что мы рады, что мы подаем эти идеи, которые осуществляются в масштабах всей планеты. Но не забывайте, что опыта нету. Этот Макрон где работал? В банке и все, все.
И в правительстве успел поработать,
во власти. Один год, все это незначительно, все. Это все очень мало. Я вот 30 лет руковожу партией. Это опыт. Я хоть завтра могу быть президентом. Вот у нас выборы 18 марта. Ну и проголосуйте за меня. Чего же не голосуют? А то начинают удивляться, что нету решительных шагов. А сами будут голосовать по старой схеме.
С нами лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Мы расстанемся на время информационного выпуска и рекламы. После них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вернемся к молодым политикам, которых пестует ЛДПР, как мы поняли, и как-то не очень получается даже вас заменить, Владимир Вольфович.
Да.
А тут целый Путин.
Да.
Как его менять?
Ну, сперва с нами. Вот завтра праздник у нас, день государственного флага. Вот это я предложил бы молодым политикам выступить. Так не захотят. Нас вот, мы будем праздновать, там флешмоб, там дискотека, танцы, и кто хочет, может выступать.
Вы же против Шабуша вот в 91-м году были, нет?
У памятника Лермонтова завтра в 12 часов, метро «Красные ворота».
А как так у вас ловко получается?
Что?
То есть, с одной стороны, вам не нравились те люди, которые не поддержали путч,
да.
И вы их предупреждали. Ну? А с другой стороны, вы со всей страной отмечаете День флага, который отмечается по случаю победы вот как раз над путчистами.
Нет. Мы будем зато отмечать ошибки Горбачева, Ельцина, что нужно было чрезвычайное положение по-другому осуществлять и обязательно произвести действия, чтобы не было поражения, сохранить территорию. То есть анализ ошибок. Мы вовсе не рады тому, что произошло. Мы с критикой это отмечаем, дата. Просто она установлена в нашей стране как день государственного флага. Но флаг-то надо уважать. Он, так сказать, наш, государственный. Он был еще запущен и в царский период. И Петр I его использовал, и Керенский использовал. Хотя мы против этого, именно этого флага. Мы отмечаем именно страна есть.
Ага.
Мы недовольны 12 июня, но это День России. Мы недовольны событиями августа 91 года, потому что я лично поддержал ККЧП. Единственный. И это все время скрывают. Всем называют фамилии тех, кто был против. А кто был за? Почему не называют? 26 лет молчат. Скрывают правду от народа.
Я всегда говорю, Жириновский.
Да, был. Но остальные-то не говорят. Вот сейчас посмотрите все передачи. Только вспоминают тех, кто был, так сказать, против ГКЧП. И вот сейчас у нас актуально новый учебный год. 1 сентября уже. Так вот мы для молодежи еще и вуз создали. И учитывая, что много малоимущей молодежи, мы сделали его бесплатным. И учитывая, что и на общежитие не хватает денег, мы и общежитие сделали бесплатным. И сейчас вот, если кто-то не поступил, могут приехать, мы всех примем на учебу. Институт мировых цивилизаций, метро, так сказать, тоже.
Ну, взяли,
«Красные ворота»,
вуз,
тоже метро,
хорошо.
То же самое метро. Первый Басманный, дом 3. Бесплатно, учеба и общежитие. Кто это делает? Только мы.
Государство это еще делает,
Владимир. Государство делает бюджетные места, их все меньше и меньше. А мы в
молодежи все меньше и меньше, поэтому и мест бюджетных все меньше и меньше. Это называется демографическая яма, что уж теперь делать.
Но мы, тем не менее, так сказать, желающих учиться бесплатно все равно много еще.
Хорошо, я предлагаю дальше. Смотрите, у нас фонд «Петербургская политика» Михаил Юрьевич Виноградов опубликовал рейтинг возможных преемников Владимира Путина период 18-24 годы. Владимира Жириновского я в списке не вижу.
Как это он так? Его уволить его с работы? А кто же там есть?
Там есть.
Так он брал команду
люди.
Путина. Если Путин не идет, допустим, Медведев, Шойгу, там этот Лавров,
Собянин. То
есть, Собянин. Вот, это команда. Это, он перечисляет команду Путина.
Дюмин.
Кто бы мог, Дюмин. То есть, кто бы мог из команды Путина, вдруг Путин не захочет.
Там даже Алексей Анатольевич Навальный есть, Владимир Вольфович. Понимаете, в этом списке фигурирует. А вас нет.
Так это беда России. Вместо того, чтобы всех агитировать и объединиться под меня, этот Виноградов из Петербурга глубоко заблуждается.
Он из фонда «Петербургская политика», а так он
местный. Никогда не будет президентом России. И Демин никуда не собирается. Это все кто-то выдумывает. Взяли, запустили утку, что если Путин не пойдет, то будет этот вот тульский губернатор. Ничего этого не будет.
А кто?
Что?
Ну, вот как...
Он сам пойдет.
Нет, ну, слушай, куда?
И Медведев будет снова премьер-министром.
А? Куда?
И в 24-м пойдет.
А не, нельзя
подряд. А Медведев снова пойдет. А он через год пойдет. Медведев уйдет в отставку, через год он пойдет.
Через 6 лет тогда уже получится.
Почему через 6? Можно уйти в отставку в любой момент, президент. И тогда срок уже не играет роли. Это не подряд.
А думаете, надо?
Что?
Ну вот, чтобы так.
Не надо. Мы бы с удовольствием внесли поправку в Конституцию, что срок президентства 5 лет только и только один раз. Никаких там...
Но уберите из Конституции слово «подряд». Все в ваших силах.
Где же законотворческая инициатива? Откуда же нас? Так нужно большинство голосов. Большинство у «Единой России». Мы 100 раз вносили разные законы, они не принимают.
Но эту поправку вы даже не вносили, Владимир Вольфович.
Я говорю, что бесполезно. Внесем? Вот осенью внесем. Но бесполезно. Ее не будут выносить на рассмотрение. Вот мы несли постановление о грубейших ошибках во время правления Горбачева-Ельцина. Просто постановление, не закон. Не выносит повестку дня. Все. Вот вам как действует. У них большинство. Что хотят, то и делают. Мы можем только пытаться, но реализовать не получается. На выборах президента самый лучший вариант был бы, если бы Путин не пошел и никто из его команды. И я бы тогда победил бы. 18 марта был бы у нас с вами другой президент. Тогда бы началось обновление в стране. А так ничего не произойдет.
Можно вот большими буквами продиктовать, да. Владимир Львович? Вы обещали, что осенью, во время осенней сессии, вы внесете в Государственную Думу поправку или предложение убрать из Конституции слово «подряд», чтобы президент у нас мог избираться только 2 срока, все.
Да мы радикальнее еще готовы, просто один срок.
Вы внесете или нет?
Внесем, внесем, но ее даже комитет не будет включать в повестку дня. Мы внесем.
Вы обещаете?
Да, 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 обязательно. Ну, понимаете, что это издевательство. Я обещаю, мы внесем, она не будет рассматриваться. И что дальше?
Ну, сколько людей за это вас поддержит? Представляете, даже...
Ради бога.
Представители либеральной интеллигенции выйдут
я
вместе
иду, я
с
считаю,
вами
что наиболее, наиболее правильная, так сказать, позиция. Вообще один срок. Потому что 2 срока – это тоже... Понимаете, что такое 2 срока? 2 срока, чтобы не было никакого третьего. Но все равно 2 срока – это много. 12 лет. Целая эпоха.
Вы 30 лет партии руководите, Владимир.
Это не играет роли, не путайте. Руководить страной, где все рычаги власти у одного человека, и лидер оппозиционной партии, у которой министра даже нету. Один губернатор так, по ленд-лизу дали. Все. Вы, значит, у нас ведь с вами проблема в чем? Что у царя была вся власть. А если кто-то там известный деятель, хоть 40 лет пускай будет, мы не принимаем решения. Мы оппозиция. Мы не повышаем зарплату, не можем, у нас нет полномочий, у нас нет кадровых никаких решений. Поэтому что толку от того, что мы 30 лет? Ну и 50 лет будем во главе партии, и 100 лет. Но решение-то принимает себе только президент, в крайнем случае представитель правительства, в крайнем случае министры, губернаторы. Вот исполнительная власть. Есть такое понятие. 3 ветви власти. Вот они исполнительная власть. Вся власть у них. У нас законодательная. Мы только принимаем законы, которые нам мешают принять они, потому что большинство у них...
Просто уточню еще один момент. Да. Уже окончательное решение, что вы выдвигаете свою кандидатуру на президентских выборах 18 марта 2018
обязательно,
года.
Обязательно, да, да, да.
Может, молодого все-таки?
Единственный, кто об этом говорит. Это Явлинский 2 года назад сказал, ну это вообще фальстар, а что так говорить за 3 года до выборов. Ну это не парламентская партия, Зюганов боится, молчит, Миронов боится, молчит. Только я. Помоложе опыта нету. Вы опять упираетесь помоложе. Лидером партии не хотят
не
стать.
Не только я, Путин тоже упирается. Тоже
нет,
помоложе.
Я вам говорю, что он уже у власти 18 лет. Я не был ни одного дня и часа. Поэтому, если я себя поставлю молодого, он проиграет с треском. Ибо его никто не знает. Никто. А меня знает вся страна и весь мир. Зачем же меня отталкивать? Значит, Америка может Трампа избрать, а мы давай убирай Жириновского, дайте помоложе. Чего вы уперлись помоложе? Они же глупее все. Они же все слабые, нет опыта в жизни, а вы их в президенты направляете.
Про своих однопартийцев, кстати, говорить. О том, что они молодые, зеленые и глупые.
Конечно, а вы что думали?
Но мы-то что думали, они... что вы воспитываете настоящих политиков,
как
умных.
Вы воспитаете, если ему 20 лет, 30 лет, 40, он еще ничего не знает, пускай научится. Вы что думаете, я буду покрывать? Нет, ребята самые гениальные, умные. Нету гениев
вы
никаких.
Вы в 40 лет
нужен
стали
опыт.
Лидером партии и до сих пор несете гордо это знамя. А
да
своих 40-летних
втаптываете. Была ситуация, революция была. Не было бы перестройки, ничего бы не было. Сейчас никакой перестройки нету. Поэтому я же знаю их и вижу их. Они выступать боятся в Думе все. Не только в моей фракции, а из всех других. У нас 10% депутатов
запугали
выступают.
Запугали вы их, Владимир Владимирович. А? Запугали вы их.
Никого не запугали, это очень сложно. И вы придете в Думу, тоже будете помалкивать. Но вы журналист, у вас больше возможности было язык развязать и быть в курсе дел. А кто не журналист, если он приехал из Тмутаракани? Он там что-то разбирается. А здесь федеральные вопросы. Это ему очень сложно.
Хорошо.
У нас партия в основном из провинции.
Еще
у нас из столицы один только депутат из столицы, из Москвы. Все остальные из других городов.
Еще одно уточнение. Поговаривают, да, что во время следующего президентского цикла грядет обновление, в том числе и в партиях, которые уже не отражают запросов граждан, да, Российской Федерации. Да. Пришло время как-то проводить реформу и в коммунистической партии, да, да и в ЛДПР, возможно, имеет смысл, да, тоже что-то уже поменять.
И как это вы сделаете?
А не знаю.
Вы никак не будете, никто не будет делать. Это все разговоры одни. Глупые разговоры, как можно проводить реформу в демократии. У вас есть выборы, объявляют выборы, партии участвуют, и тогда потом формируются фракции. Как вы можете сказать, например, запретить КПРФ, я поддержал, пожалуйста.
Зачем?
Тогда будет обновление. А как иначе
вы можете? Демократия же все-таки, Владимир Владимирович.
Ну а как вы обновите эту партию? Скажите, Зюганов, уйди,
да,
а с какой стати должны подчиняться такому вот приказу? Уходи, а мы другого поставим.
Иначе, да, лишим финансирования.
Нельзя по закону финансирования. По закону, поэтому это есть, как раз ничего нельзя, демократия против таких
иначе
действий.
Иначе по ленд-лизу перестанем отдавать посты губернаторов.
Ради бога, вот это пожалуйста, всячески можете ограничивать, всячески, так сказать, не давать эфир, тот который сейчас, да, пожалуйста, пусть все это делают. Я за это, я говорю, за обновление, но просто вместо Зюганова кто-то меня не волнует. Меня интересует, чтобы вообще не было коммунистических партий, левых партий и так далее. Я вот за это выступаю.
Я предлагаю сейчас уже подключать нашу аудиторию. Напомню, с нами
давно пора уже
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ну и телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
У меня такой вопрос, Владимир Вольфович. Вот у нас приняты антинародные законы по кадастровой стоимости недвижимости там, и теперь еще приняты, вот с следующего года уже принят закон, что вот внутри садовых товариществ, которые есть общего земли, общего пользования, теперь будут платить все пайщики. Партия, вот ЛДПР, голосовала за эти законы или как она себя вела?
Спасибо, принимается.
Мы не голосовали и будем стараться внести поправку. Потому что это издевательство. Взяли и резко повысили кадастровую стоимость земли по всей стране. И люди не могут продавать и покупать, потому что рыночная стоимость ниже кадастровой. Это же дикость.
Раньше обманывали государство. И вы это поддерживали.
Нет, ну что значит обманывали государство? Ну у нас время крайности. Вы понимаете, мы действительно могла бы быть кадастровая стоимость приблизительно равна рыночной. Но мы делаем рывок вперед, что кадастровая стала в 2-3 раза выше рыночной. И как люди будут покупать и продавать, это все мы останавливаем сами, оборот. Это попытка Минфина собрать побольше налогов за счет завышения кадастровой стоимости. Мы категорически против, в том числе и места общего пользования, вот эти садовые товарищества. Государство ищет варианты собрать больше налогов. Это, да, в любой стране мира.
Для того, и чтобы в том числе и партию ЛДПР продолжать
финансировать. Это не играет роли большого. Финансирование партии – это копейки. Нам нужны триллионы и триллионы. А финансирование партии там копейки.
Александр интересуется. Да. Средняя Азия и Закавказье до сих пор поставляют нам сельхозпродукцию. Однако у нас их эмигранты работают отнюдь не в сельхозе, а в строительстве ЖКХ. Кем вы заместите их здесь?
Так мы должны ограничить их приезд сюда. Они вынуждены работать в строительстве, потому что только на стройках и требуется их труд. Он более-менее оплачиваемый. И строительным фирмам выгодно нанимать рабочих мигрантов, ибо они им платят там в 2-3 раза меньше и никакой социалки. Но ведь если мы не будем их, не разрешим им сюда приезжать, то чтобы там не было бунтов и революции, мы им и дадим заказ, чтобы они там оставались и там занимались той, не обязательно сельхозпродукция, пускай выпускают.
У нас космические проекты, Владимир, да, Вольфович, именно космического масштаба. Да. Нам нужны люди, которые работали бы на стройке. Кто, если не они, кто, да, вместо них?
Тогда не надо стонать, что мигранты. Вы выбираете. Или мигранты, и мы затыкаем все дыры, где у нас, допустим, нехватка рабочей силы. Я предложил вариант, как от них избавиться. А вы тоже меня упрекаете, а где, кто у нас будет работать? Значит, будем брать мигрантов. Вы должны создавать, ну, нормальную логику должна быть в размышлениях. Граждане, да, сказать.
Мы к вам обращаемся как к опытному политику. Да. Вы полагаете, мы, да, без мигрантов в состоянии,
да,
вот сейчас продолжать
состоянии
в том же масштабе, да, строить, реновировать, да, мою улицу там, да, завершать и все.
В состоянии.
Значит, кто там будет работать?
В состоянии наши граждане. Повесьте объявление. Нигде нет ни одного объявления, что на стройку требуются рабочие. Нигде. не висит вообще ни одного объявления. Требуются рабочие, требуют, нигде не висит.
На столбах, я пока домой иду, как раз вижу эти объявления.
Но я вам говорю еще раз, решение любой проблемы имеет и издержки. Не будет мигрантов, где-то не хватать будет дворников, каких-то слесарей, разнорабочих, водителей и так далее, и так далее, и так далее. Но тогда гражданам мы скажем, вот видите, мигрантов нет, довольны, довольны. Скажут, ну а теперь кто нам будет всю эту работу делать, которую они раньше делали? Тогда давайте приглашать. Тогда не надо выражать недовольствие, что приехали мигранты. То есть логика должна быть. Убираем мигрантов, но кое-где будут пустые места. Мы можем просто сокращать строительство, сокращать производство. И тогда не будет этих вакансий для них. Это регулируется все. Есть же страны, которые не нуждаются в мигрантах, и проблем никаких нет. Вон Польша без всяких мигрантов обходится.
Мы можем. Украинский мигрант, он нормально работает.
Ну, это не сейчас вот из Донбасса едут туда, из-за Крыма. А если бы они были бы с нами, как Белоруссия, никто бы в Польшу не поехал бы.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Вольфович, вот как раз хорошо, что коснулись Польши. Там есть карта поляка для этнических поляков. Может быть, нам пора ввести такую для тех, кто терпит притеснение на Украине и Прибалтике. Им трудно получить гражданство, им трудно найти работу, не владея языком, кроме русского. Может быть, позаботиться о наших соотечественниках?
Спасибо, принимается.
Парадоксальная ситуация, когда наши чиновники не хотят помогать русским. Я с этим сталкиваюсь 20 лет. Мы предлагали, давайте им паспорта русские выдавать прямо в посольствах. Там, в Киеве, в Тбилиси, где они живут, в Ташкенте. Не хотят. Ну, немножко закон приняли в 2002 году. 8 лет ждать. Как африканцу, как латиноамериканцу. То есть приравняли русских к загранице. Теперь мы подправили закон. 2 месяца. И все равно очереди ночью занимать надо. И долго-долго все это оформляется. И чаще всего страдают русские. Потому что остальные находят деньги на взятку и в обход очереди быстрее получают паспорт. Обязательно придумать эту карту русского. Русского, да, как у поляка и так далее. Но он же сдал документы, все. Вот это нужно ускорить. Сейчас у нас была зацепка какая, кто с Украины русские. Нужно было получить справку о выходе из украинского гражданства.
Да.
Киев не давал. Мы приняли поправку в закон. И все это ЛДПР об этом много раз говорила. Я был у президента, на эту тему говорил. Сдвинулось с места, все. Мы убрали обязательство, обязательность справки о выходе из гражданства. Теперь все могут получить быстро гражданство, эта справка не нужна. Но опять очереди. Перенести вот там в Сахарово за 3-9 земель. Люди ночью там занимают очередь. Зачем это все сделали? Можно было в центре города оставить и убрать все очереди, чтобы было там чиновников достаточно и быстрее выдавать эти паспорта. У меня родственники из Киргизии приехали, мучаются уже несколько лет. Снова уезжают, снова приезжают. Никак не получат паспорт. Издеваются. Ваши, да, ваши мои, родственники. Мои, да.
И вы ничего не можете сделать?
И я...
Всесильный Жириновский.
Да, 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 бюрократы. У Рамадански я добился, он ушел. А что толку? Теперь там другой начальник миграционной службы.
Бату пишет, может ЛДПР решить языковую проблему в средних школах, например, в Татарстане, где русских заставляют учить татарский язык? Вообще Татарстан в последнее время активно упоминается в новостях.
Но это вот тоже, мы единственные поднимаем проблему в Думе 20 лет. Убрать обязательность изучения местного языка. У нас русский государственный язык по всей стране. В Татарии есть татарский, считается тоже государственным. Пожалуйста, пусть по желанию можно изучать. Но там без желания, и начиная с детского сада. И не только в Татарии, но и в Мордовии, еще ряд регионов. И это отвратительно, это недопустимо, это конституцию нарушает. И издеваются над русскими, потому что он переехал в другой регион, и там что, снова учить местный язык? И это русский регион, там не нужно ему тот язык, который он изучал до этого. Поэтому ни в коем случае будем и дальше добиваться. Русские, значит, знают русский родной, и больше никакие местные языки учить не обязаны.
Новое соглашение с Татарстаном нужно заключать или нет?
Никаких соглашений. У нас единая страна, и все должны подчиняться. Я бы убрал вообще понятие статус республики. Там не конституция, а устав. Во всех регионах один документ должен быть. Устав этого региона. Да слово республика можно убрать. Вот Казанская губерния и все, Уфимская губерния. Как было при царе? Вернуться к делению страны, как было в царский период. Это большевики нам напортачили и сбежали из страны. Или ушли в мир иной. А мы до сих пор расхлебываем все это.
У нас остается минута, один звонок мы успеем принять. Совсем коротко, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир Борисович.
Да.
Разъясните, пожалуйста. Я услышала, что есть такое постановление. Женщинам, у которых дети рождены до 90-х годов, положено к пенсии 150 рублей. Но все это держится в секрете, нигде неизвестно.
Есть секретные у нас такие штуки?
Секретов никаких нету. И что имеется в виду, что дети, родившиеся до 90-го года, то есть при советской власти?
Как будто государство утаивает до сих пор от граждан Российской Федерации те выплаты, которые могут быть им положены. Вот так.
Вы нам направьте письмо, я дам задание. У нас прямо направьте письмо председателю комитета по социальной политике Нилов Ярослав Евгеньевич. Он от нашей партии, он моментально вам поднимет все документы и сообщит, что там есть по этому вопросу. Это наш комитет, который держит наш, так сказать, депутат. Я всех завтра приглашаю день государственного флага у памятника Лермонтова, у метро Красные Ворота в 12 часов. Отпразднуем праздник, который нам нужны, радость, а то у нас время печальные события.
Только что обещали задуматься, ну, а уже говорит...
О чем?
Ну как, что это такой сложный день, потому что там мы вспоминаем о тех ошибках,
да,
которые были допущены.
Да, все у нас,
и тоже
все
говорите,
печально,
радоваться
печально.
Собираете.
Давайте порадоваться, приходите, флешмоб будет, так сказать, и должны быть какие-то радостные настроения у нас всех. Нельзя же все время только о плохом. Давайте о хорошем.
С нами был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Спасибо, Владимир Вольфович, да. Приходите еще.
Хорошо.